Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем цикл передач «Страсти и борьба с ними». Сейчас у нас наступило время, когда накопились вопросы, и после прочтения двух статей святителя Игнатия о последовании Христу и о покаянии мы разбираемся с письмами и с вопросами. Итак, поступил вопрос такой. Это письмо, поэтому я зачитаю, чтобы было понятно, интересно, поучительно. Человек делится о том, как он увидел в себе страсть чревоугодия. Сестра пишет. «Хочу рассказать о своей борьбе со страстью чревоугодия. Посты поначалу давались мне очень сложно. Обязательно срывалась где-то в середине. Накануне Пасхи ночью, сразу после 12 часов, начинала есть. Ну, имеется в виду, есть какую-то непостную пищу. С жадностью, как в голодный год». Со временем, борясь с собой, а главное, ставя перед собой уже не задачи просто ограничения в еде, а попытку осознанного научения воздержанию, пост не стал проблемой вообще. И по выходе из поста уже не накидываюсь на еду, как голодный. Легко оставляю себе многие блюда постными. И была абсолютно уверена, что страсть чревоугодия мной побеждена. Вот смотрите, интересно, давайте вот разберем. Опять же, мне хочется сказать, что вот отсутствие оглашения, отсутствие научения – это серьезная вообще проблема. И вот наши братья и сестры, приходящие к вере, вот так вот мучаются годами над проблемами, которые на самом деле решаются очень несложно. Вот смотрите, человек пришел к вере, ну, насколько я понимаю, да, выстроить отсюда можно по логике, начал поститься, ему было очень сложно. Ну, понятно, что раньше он привык себя не ограничивать, а тут надо стало ограничивать. Как мы обычно постимся? Мы находим какой-то календарь, да? У кого, причем если календари сравнить, очень часто уставы постов разные бывают, и это правильно, потому что, по идее, в каждом монастыре может быть свой устав какой-то. Это не запрещено, это нормально, наоборот, и хорошо, потому что это разные условия могут быть, разные... назначение монастыря, разные насельники могут его населять. И, соответственно, вот человек, допустим, взял и нашел этот календарь. Знаете, я в свое время тоже сделал такую ошибку. Мы издавали лет 15 назад газету «Благовещение». Ну, при приходе у нас когда-то в перспективе мы планируем построить Благовещенский храм. Потому что этот храм, который есть, он уже давно тесен, мы вынуждены... служить две службы по воскресеньям, на Пасху три службы служили, чтобы хоть как-то люди могли войти. Поэтому нам храм нужен не просто, чтобы там показать, что вот какие вот мы молодцы и отстроились, да, а нужен, потому что в общине наш дом маленький, в котором мы живем, образно говоря, храм, да, и понятно, что храм нужен большой. И вот Владыка благословил этот храм называть в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. И поэтому мы издавали газету «Благовещение». И вот перед каждым постом я, будучи таким молодым, бодрым, здоровым, брал какой-нибудь пост, постный устав, ну, какой находил, и печатал. И все мои бедные прихожане, значит, мучились от того, что вот пытались соблюсти то, что есть, то, что я напечатал. И, соответственно, что получалось? Когда я стал уже заниматься с людьми, начинал больше входить в их жизнь, разбираться, я понял, что какой вред я нанес людям. Люди искренне верят, что пост заключается именно вот в соблюдении вот этих предписаний, мной напечатанных, а не посильно брать, да, брали пост, нарушали здоровье, потом постились на таблетках, вынуждены были обращаться к врачу. К врачам, там, лежать в больницах, это, конечно, это не массово было, но вот так было. И тогда пришло понимание, что ну, не так нужно подходить. И потом, когда я начал изучать святителя Игнатия, его труды, святитель Игнатий ответил на этот вопрос, что пост должен быть по сильным. А по сильным это значит, что если человек новоначальный, что если он не знает, как поститься правильно, то он не должен начинать там с сухоедения, а должен начинать с приемлемой для него меры воздержания. И вот сейчас, когда, допустим, человек приходит неопытный, и у него, он пытается вот только-только к вере прийти и желает поучиться посту, я ему предлагаю не то, что там, допустим, в календаре напечатано, а предлагаю так. Вот я его спрашиваю, что ты любишь? И человек, допустим, говорит, ну, мясо, допустим, люблю, да, или там кофе очень сильно люблю, там, или еще что-нибудь. Я ему предлагаю, давай вот откажемся сначала от этого. И после того, как человек попостился, отказавшись от чего-то одного, он в следующий пост войдет совершенно спокойно. Это уже проверено. Без вот этих вот страданий, когда у человека реального опыта нет, да, он берет пост явно не по силам. Вот то, что описывается, это пост взят не по силам. И вот смотрите, Пасха. Что такое Пасха? Это вообще центр христианской жизни, богослужебный. Самый святой, самый важный праздник в году. И он проводит не в храме, а он проводит за столом, чтобы вот 12:00, да, вот появилось на часах, чтобы тут же, как голодный, заверенно кинуться на эту трапезу и насытить себя. Это значит, что пост взят не по силам. И, соответственно, вот, чтобы бороться с чревоугодием, надо, конечно, было бы сестре, жалко, что вот никто не нашелся, и подсказать, что сестра, возьми другую меру поста, попроще. Потому что пост нужен ведь не для того, чтобы мы с вами были голодные, злые и жрали друг друга, как дикие волки там какие-нибудь кровожадные. А пост нужен для того, чтобы мы, постясь, ограничивая себя умеренно и посильно, увидели свои страсти. Понимаете, цель-то другая. Но я надеюсь, мы придем вот к разбору о том, как действует пост, как нужно поститься. Да? Ну, вот, отвечая на письма эти, на письмо вот это, да? Мы давайте тоже немножко разберем. И вот получается, смотрите, что выходит. Человек встречает Пасху не в храме, не у чаши причастия, а встречает за столом и набивает свой живот. Да, вот тебе чревоугодие, что такое чрево? Это желудок, да? Понятно, что это слово чревоугодие, оно шире, чем просто вот органы пищеварения. Под чревом здесь в святоотеческом учении понимается вообще тело, физическое тело человека. Но и мы это, Бог даст, еще разберем, когда будем разбирать страсть чревоугодия. Но вот конкретно здесь, да, вот чрево, желудок вот набить. Не Христа встретить воскресшего, не сказать ему, Господи, ты воскрес, и мы этому очень рады, да, а сесть за стол и наесться. Вот сколько, к сожалению, наших братьев и сестер делают такую ошибку, когда праздничный стол ставится главнее, чем, допустим, богослужение или чем сам Христос. Вот это вот очень страшно. Особенно плоды вот этого выхода из поста неправильного, когда человек набрасывается вот на непостную еду, начинает там употреблять алкоголь, там еще какие-то безобразия. Там. И в итоге что получается? Получается, семейный праздник там, или какой-то праздник превращается в попойку. Там, или в такое состояние, что человек потом обращается к врачу, потому что у него там панкреатит там, или еще какие-нибудь там заболевания открылись. Ради этого он постель, что ли, получается? Нет. То есть понятно, что мы здесь святое дело превращаем в какую-то фарс-показуху там, и более того, вредим себе. Так вот, смотрите, понятно, что сестричка это все поняла, да, поняла, что она не права. И что с ней получается дальше? Со временем, то есть это годы проходят, да, время, борясь с собой, а главное, ставя перед собой уже не задачи, просто ограничения в еде, то есть вот она уже немножко начинает понимать, да, понимать, что то, что у тебя в тарелке, не самое главное. Или там внимательно изучать там химический состав продуктов, которые там пытаешься положить себе в тарелку. Что осознанно должно быть, да, воздержание. Пост стал не проблемой. Вот тут тоже интересный вопрос. Вот смотрите, когда у нас пост стал не проблемой, то это тоже значит, что мы меру поста какую-то взяли не ту. Смотрите, слишком строго – это неправильно, да? Вот человек не выдерживает. Просто у него ни сил нет, он злой, он только о еде думает. И когда идет пост и не затрагивает, там дальше еще вопросы будут о посте, мы тоже более конкретно коснемся, может быть. Когда, допустим, человек постится, его это никак не затрагивает, то есть труда нет, то тоже этот пост получается неправильно взят. Тут надо уже бы проконсультироваться человеку, со священником, и взять уже какую-то меру более строже, или от чего-то еще отказаться, допустим. Ну, как, например, я вот предлагаю отказаться от сахара, например. Ничего сложного, да? В чай сахар не положить. А там такие проблемы потом выходят интересные. А человек тоже думал, да я уже опытный, я уже пощусь, там, мне это не проблема. А только перестаешь подпитывать вот, сластолюбие свое, тут же страсть начинает поднимать свою голову. Так вот, сестра уже как бы научилась немножко. Хотя пост уже как бы не сильно затрагивает. И по выходе из поста уже не накидываюсь на еду, что замечательно. Как голодный, легко оставляю себе многие блюда постными. Вот я тоже рекомендую, и рекомендую на приходе. И вам, братья и сестры, вот, поделюсь своим наблюдением, что надо из поста выходить тоже очень плавно, умеренно, без резких вот этих вот скачков, что мы, значит, вчера у нас мы ничего не ели, а сегодня мы там взяли и набили живот жирным там, мясом, там, и потом мучаемся, болеем. Это неправильно. Надо очень медленно, потихонечку, пускай качество пищи изменилось, но количество-то ведь можем уследить, правильно? Поэтому надо быть очень-очень внимательными. И вот сестра, увидев в себе вот эти изменения, она решила, что страсть чревоугодия мной побеждена. Вот это вот большая ошибка. Даже больше ошибка, чем вот эти вот эксперименты с постом. Почему ошибка? Вот смотрите, страсти, если мы там, они действуют так, что сказать о них, что мы их победили, вот абсолютно, нельзя совершенно. А цена нас учит не доверять себе, потому что если ты поверишь, что страсть у тебя побеждена, то ты уже проиграл, получается. Потому что они такие хитрые, что очень часто маскируются, знаете, как вот какие-то разведчики, которые там в лесу прячутся, у них маскалад какой-то такой, что его не видно. Можно, такие есть мастера, что мимо пройдешь и не заметишь, только когда наступишь на него. А страсть еще хитрее, если люди так могут, лукавы-то еще хитрее. И вот одна из его задач нас с вами заставить думать и верить, что его нет. Вот как-то в одной из передач я сказал, что вера в бесов, да, и меня зритель поправил, сказал, что это, ну, что так нехорошо говорить. Так, дорогие мои, это тоже, это, конечно, не символ веры, мы не говорим там веру Бога Отца Вседержителя и веру в бесов, да, но мы же понимаем, что они есть. И это тоже часть нашей веры, что ангелы добрые, да, служившие Богу, предали его и стали ангелами злыми. Это тоже часть веры, получается. Вероучение церкви о появлении зла в этом мире. Поэтому говорить, что так вполне, я думаю, корректно. Так вот, врагу нашему лукавому нужно внушить, что его нет, и внушить, что мы страсти победили. Если это, или у нас их нет. Вот часто приходят люди на исповедь, зачем-то пришли, но они говорят, а грехов мне нет, у меня нет ничего. Нормально, я хороший человек, у меня все хорошо, в порядке. Все. А спрашивают, зачем на исповедь пришел? Он говорит, ну, вроде как надо, кто-то сказал там. Так понятно, что это слепота, человек себя не видит. Так вот, сказать точно, что страсть мною побеждена, страсть чревоугодия, да? А эта страсть основана на самолюбии обязательно, основана на гордыне. Мы же себя любим, и часто любим себя неправильно. Сказать так, это значит точно показать, что мы вот себя не знаем и борьбу эту не знаем. И вот Господь милостив показал этой сестре следующее, вот, продолжение письма. В этом году, ну, в прошлом, когда мы начали эту передачу, в 2018 году, начали ее как раз мы начали рождественским постом. В этом году перед началом рождественского поста произошло невероятное, пишет сестра. Ну, невероятное для нее, да, она-то думает, что она уже боец, она уже опытная, она там всех победила уже. Накануне поста, 27 ноября, пост начинается 28-го, я в течение дня покупала и съедала мороженое. В целом за день съела 600 граммов. Причем было желание наесться впрок, ведь долго же будет нельзя. Я понимала в этот день, что происходит, но остановиться не могла. И вот сестра приходит к очень важному для себя выводу, и для нас тоже выводу. Теперь понимаю, что страстей легких не бывает, увы. Да? Вот что это за история такая? Вот смотрите, это, конечно, тактика борьбы лукавого с нами. Он где-то сделал слабинку, да, вот человеку, сначала он его перенапряг с другим постом, потом человек привык к посту, но борьбы внутренней нет, да? Ну, не знаю из-за чего. Может быть, человек постится чем-то, что-то не так делает. Ну, легкую какую-то форму поста взял, может быть, или где-то надо дожать чуть-чуть. Где-то, может быть, умеренность какую-то ввести. Я, видите, поскольку человека не знаю, не знаю, как он питается, чем питается, поэтому это вслепую сейчас рассуждаю. Могу не угадать, но примерно. И вот смотрите, что дальше. Человек верит, что у него все в порядке, что чревоугодия у него нет. И в этом Господь по милости своей показывает как раз, что показывает, что страсть есть, да? Перед постом. Это очень показательно. Но на самом деле не невероятное произошло, а произошло обычное. Вот в Священном Писании Господь как говорит, кто себя превозносит, тот унижен будет. Да? И вот когда мы начинаем тщеславиться внутренне, она, может быть, это никому не говорила, может, но в себе-то она говорила в своем уме и сердце, что да я уже победила эти все страсти, эту страсть чревоугодия, то есть превознеслась. Да? И Господь тут же показывает, сестричка, нет, тебе еще работать и работать, это только начало, только-только разбираешься в этой теме. И вот она умом понимает, а сердце и воля повреждены, они не дают ей остановиться. Представляете, что происходит? Поэтому вот, дорогие мои, надо быть крайне внимательным. Вот из этого письма выходит несколько уроков. Не доверяем себе, да, не думаем, что страсти можно победить там в течение нескольких лет. Это пожизненная история борьбы со страстями. И быть очень внимательными к постам, да, что слишком строгий пост, взятый не по силам, он приносит вот такие плоды. И слишком легкий, когда человек, допустим, не в борьбе находится, не в натяг, так скажем, постится, то это тоже не приносит никакого плода положительного, а приносит только превозношение. И вот эта вот история с мороженым, да, она показывает, что на самом деле страсть-то есть. И важно тоже вот в пост этой сестричке порекомендовать как раз обратить внимание вот на сладкое, на сладости, на вот эти утешения, которые постные вроде бы. Знаете, так приходишь в магазин, а пряники-то постные, да, и ты пряниками наелся, поменять рацион, и тогда вот увидеть, что и силы вроде бороться есть, и в то же время нет подпитки сластолюбию. Это будет совсем другой пост, другое качество поста. Поэтому вот давайте, братья и сестры, на это тоже обратим внимание. Ну, Бог даст, если мы будем разбирать страсть чревоугодия, то к посту еще придем и будем разбирать более подробно, на основании Писания святителя Игнатия, как действует пост. Ну, спасибо, сестра, за то, что вы поделились вот таким важным опытом. Я думаю, что он у многих был, и многие узнали в этом письме себя. Следующее письмо. Сестра пишет. «Я пытаюсь бороться со своими страстями, что очень хорошо, сестра, это замечательно, но слабо получается. Самое тяжелое для меня оказалось тщеславие и гордость. Вроде бы по отношению к другим людям я перестала превозноситься». Ну, опять же, смотрите, ошибка, да? «Я перестал что-то делать». Не доверяйте себе, братья и сестры. Вот сейчас это не проявляется, болячка, да? Мы же не можем сказать, я победил простуду. Ну, ты сейчас, у тебя там из носа ничего не течет, но не фашу, что ты там через полгода снова не заболеешь. Поэтому говорить, я что-то вот сделал, это вы, получается, помните, как фарисей, да, который вот, фарисей и мытарь в евангельской притче, который говорит, что вот я не как все прочие человеки, да, грешники-блудники, там, разбойники-убийцы, а я вот такой, в белом костюме. Да. Вот чтобы такого не было. Мы всегда должны очень аккуратно вот с такими выводами. Так вот, сестра перестала перевозноситься по отношению к другим людям, то есть на работе, да, в магазине. «Пытаюсь со смирением принимать заносчивость и похвальбу окружающих». Да? Очень хорошо. А внутренне-то мы себя тоже ведь уже похвалили, да? Мы же их терпим, вот этих грешников-блудников, да ведь, и убийц, и хвалящихся. «Умею прощать ошибки людей на работе, в магазине, на улице и прочее». Смотрите, какой хороший, казалось бы, навык, да? Но не все так просто. «Но все это совершенно теряется дома». Вот сам показатель. «Не могу не увидеть ошибки близких, ну, семейных имеется в виду. Они меня обижают, задевают, раздражают. Я тут же вспыхиваю, отвечаю, и вот ссора. Иногда пытаюсь не говорить им ничего, что они бы не сделали. Да? Одно не сделали, другое забыли, третье совсем не так что-то совершили. Я и сама замечаю, что от меня только негатив идет, а у родные просто изнемогают. И дело доходит до абсурда. После очередной ссоры я решаю, что ничего не буду им говорить. все тяготы буду нести сама, что-то только во спасении мне. Но они тогда совсем перестают даже после себя элементарно убирать или поднимать, если уронили и так далее. Я просто физически не успеваю протирать пролитое, поднимать уроненное. А иногда, чтобы избежать упреков, я молча делаю то, что должен был сделать муж. Делать тяжелую работу физическую, убирать навоз, таскать песок. Но так, чтобы он видел это. Такой не мой упрек, демонстрация того, что я это сделаю, хотя должен делать ты. Ну, в смысле, вон, там муж. Но как только выхожу за ворота дома, сразу про все, всех все понимаю, прощаю и так далее. Не знаю, как справиться с собой. И с годами этот ком только нарастает. Если раньше взрослые дети и муж брали на себя какие-то обязанности, то сейчас вообще ничего, абсолютно все свалили на меня. Как же бороться с этим? Подскажите, пожалуйста. Вопрос, на самом деле, очень серьезный. И вот эта история именно с таким раскладом жизни в семье, она очень часто встречается. Встречается потому, что у ряда семей, просто не все такие, не могу сказать, все там или большинство не считал, да? Поэтому нельзя так говорить. Бывает, что в семьях неправильное отношение к воспитанию детей. Я эту тему не знаю, честно скажу, и хотел бы не касаться, но просто вот приходится сталкиваться, когда ребенок становится идолом семьи, когда изначально его не приучают работать, у него нет обязанностей, нет труда, мамочка все выполняет сама, и потом она, допустим, приходит к Вере, а положение это дело не изменилось. И вот что получается, знаете, почему мы других прощаем легко, а ближних нет? Понятно, что ближние бьют больнее, но это же специально так. Ведь мы должны понимать, что жизнь в семье, там, жизнь в общежительном монастыре, неважно где, где мы соприкасаемся с людьми, вот это соприкосновение с нашими близкими, которые несовершенные, которые грешники, оно нужно для того, чтобы нам в первую очередь побороть свою гордыню. Понимаете? То есть это нужно для этого. А что мы здесь видим? Мы видим, что человек, да я думаю, мы многие такие, мы себя, наверное, здесь опишем, да? Мы на публике ведем себя по-особенному, ну как в храме мы тоже ведь так не ведем себя там, как дома. А дома все, человек что-то сделал и против нас, или не сделал, да, и тут же мы начинаем войну. Так вот, смотрите, если там, получается, основано на тщеславии, да, мы же показываем себя хорошими, легко прощаем, то дома как раз вылазит на первый план гордыня наша. Правильно сестра говорит, она тебе правильный диагноз поставила, что самое тяжелое для меня оказалось тщеславие и гордость. Только бороться с ними не надо немножко по-другому, на мой взгляд. Вот смотрите, что бы можно было посоветовать сестре. Во-первых, надо понять, что все наши близкие такие же несовершенные люди, как мы. А мы еще хуже, чем они. Потому что себя мы должны знать лучше, мы знаем, что мы наше прошлое, знаем прошлое, наши грехи. И это должно давать нам силы не осуждать наших близких. И вот смотрите, если мы хотим, вот как сестра пишет, да, что хочется как бы со смирением относиться. Но со смирением это же не означает, что мы сейчас будем делать, вернее, вы с ее сестры будете делать за мужей, и причем делать так, чтобы мужья это увидели, им стало стыдно. Вы же в этом случае воспитываете, да? Воспитываете мужей, вы воспитатели в этом случае стали. Какое это смирение? Смиренный человек – это тот, кто с миром принимает те проблемы, которые есть. Вот условие смирения, условие мир там есть, да? Вот корень-то слова мир. Так вот, смотрите, вот уронили дети, есть возможность поднять спокойно, поднимите. Нет возможности спокойно это сделать, ну, не устраивайте, пожалуйста, эту войну. Потому что ничего доброго из этих вот постоянных упреков, тычков, постоянных вот этих вот жужжаний о порядке, никакого добра в семье не будет, и мира тем более не будет. Поэтому, дорогие мои, дорогая сестра, вот тем более делать за мужа его работу, ну, это совершенно неправильно. Вот вы пишете, раньше взрослые дети и муж брали на себя какие-то обязанности, то сейчас вообще ничего. Абсолютно все свалили на меня. Дорогая моя сестра, это вы на себя все свалили, понимаете? Ну, как, не обижайтесь только, да, это грубо может звучит, там, не очень сочувственно, но вы взяли на себя это все с годами, понимаете? Вы командир этой маленькой воинской части, вы все взяли на себя. Знаете, есть такая пословица, тоже без обид, да, там, я и баба, и мужик, да, я корова, я и бык, я и баба, и мужик. Вот почему такие пословицы рождаются? Это рождаются от наших эмансипированных женщин, которые все реально берут на себя. Попробуйте все доверить Богу. Вот лежит песок, его надо таскать, не таскайте. Вот у вас есть господин, мы же смирение учимся, правильно? Вот у вас есть господин. Кто этот ваш господин? Муж, да? Можно тут же, знаете, сестры говорят, да он ленивый, он там на диване лежит, а что ему делать? Если вы заняли его место, вы командуете в семье, вы его воспитываете, вы еще и делаете, еще и покормите, удобно, очень-очень хороший такой командир, воспитатель, настоящий детский сад. Помните, как в детском саду было здорово? Тебя и покормят, и развлекут, и еще и спать положат. Еще и штанишки поменяют, вообще здорово. А вечером еще и маму с папой заберут, и вообще еще и весело будет. Так вот, смотрите, вот зачем вот мы устраиваем, это же не смирение вовсе, это как раз подыгрывание лукавому в том, чтобы мы свою гордыню подпитывали. Вы же мученица, правильно? Ну, без обид только, сестра, ладно? Вот, мученица, вот, страдаете из-за лени своих близких. А зачем? Вот, давайте поучимся смирению в том плане, что вот у вас есть господин. Вот господина устраивает, что посреди двора куча навоза лежит. Пусть она лежит. Согласитесь с этим, пусть лежит. Не страшно, он не пропадет, как бы, на следующий год даже только лучше будет. Не вспахал муж огород, ничего страшного, пусть так и будет. Пускай он сам, как господин, как хозяин, да, он должен быть хозяином, не вы. Сказать, так, что-то надо убрать этот навоз, да, я там запинаюсь о нем, об эту кучу, да, каждый раз. И вот это будет его командирское решение, да, его будет решение как главы семьи. А вы скажете, а вы же только поможете. Вот это будет совсем по-другому. И с детьми точно так же. Если, допустим, не хотят, то вы же можете попросить, сказать, дети мои дорогие, сделайте, пожалуйста, да? Вот эта вот попытка смирять себя, она не в том, что делать на показ. Это, наоборот, увеличение гордыни, что я вот такой мученик, я пошел, сделал, а вы такие поросята, а я вот такой. Это опять превозношение. Поэтому и обижают, может быть, ваши дети, это вас и ваши близкие, из-за того, что вот из-за неправильного вашего отношения к ним. Поставьте себя на другое место, место подчиненной по-настоящему. И тогда увидите, что и муж ваш начнет с дивана подниматься, и дети начнут все-таки убирать за собой. Делайте вот те обязанности, которые вот именно ваши женские непосредственно. Или то, что вам скажет муж, вот тоже замечательно. Спросите его, муж, что пойдем делать? Что скажешь, да? Вот попробуйте вот в этом плане посмиряться. Вот опыт. Вы не думайте, что я тут какой же ненавистник, тут сижу, тут и что-то придумываю. Я очень нежно и уважительно отношусь и к женщинам, и к сестрам, и к матерям. И нет у меня какого-то негатива по отношению к женщинам. Просто есть ошибки, с которыми сестры приходят очень часто. И вот когда советую именно так, чтобы муж был главой семьи. Вот вы представляете, какое бывает изменение замечательное, что действительно происходит, вот эта ломка, когда муж действительно становится главой семьи, он начинает принимать решения, он уже поднимается с дивана или лежит на диване как господин, его никто там не пилит. Есть примеры, когда мужья бросают пить из-за этого, потому что они начинают хозяйством заниматься. Есть примеры того, как вот такие мужья начинают женами действительно командовать по-настоящему, не как безумные какие-то деспоты, да, а вот именно по-настоящему руководить семьей, понимаете, брать все в свои руки. И даже есть примеры, когда вот такие сестры потом приходят, говорят, жалуются, ну вот, он меня там то заставил делать, то заставил делать, а раньше вот как было там, он там на диване лежал, не мешался. Так вот так и получается, да, что мужчина, в нем заложено Богом вот это вот, необходимость управлять. Поэтому мудрые сестры вот именно поступают так. Они отдают эту власть по-честному. Хочешь тратить на что-то? Пожалуйста, трать ты, господин. И муж через какое-то время действительно становится главой семьи. Бывают примеры, когда вот вследствие вот таких вот манипуляций мужья к вере приходят. Это очень интересно. Почему? Потому что со временем вот такая жена-христианка, не такая, которая с церкви придет и жужжит потом целый день, там всех укоряет. Ты спал, ты не постился, ты съел, там, ты не съел, там и пошло. одно сплошное, знаете, занудство. А сестра, которая приходит с храма, тихая, светлая, и говорит: «Дорогой муж, что скажешь, будем делать?» Понимаете? Меняется все очень сильно. Поэтому смотрите, дорогая сестра, вот не убирайте песок сами, пожалуйста. Не несите тяготы сами. Просите. Вот просить – это более свойственно человеку, учащемуся смирению, да, и борьбе с гордыней. И вовсе не свойственно вот такому человеку идти командовать, там, руководить, там, всех заставлять. Да вы пишете, что взрослые уже у вас дети. Ну, взрослые – это просить можно. Но не делаю, значит, делайте посильно. Делайте не с видом обиженной Золушки там, или Белоснежки, а делайте спокойно. Это же ваш дом, да ведь? Ваша посуда, в конце концов, ваши комнаты. Ну, делайте спокойно, просто для себя и для своих близких. Но со спокойным сердцем. И тогда, может быть, со временем Бог даст вам действительно понять, что по послушанию жить гораздо легче и свободнее. Спасибо, дорогие мои, вам за ваши письма. Также приглашаю, если это интересный такой формат разбора писем и вопросов неспешный, еще писать ваши недоумения, письма, какие-то замечания. Мы это все учтем, ваши письма приходят, я их собираю, распечатываю, видите, целая пачка такая получилась. Вот, и будем потихонечку разбираться с ними. Помоги вам всем Господь.